Да я вам скажу, что это и замечательно, что перед нами вырастают вопросы и опасности, а то ведь мы ниоткуда не встречали сопротивления. Это уже начинало пугать. А меня, Иосиф Владимирович, эти крайние претензии социалистов, всегда радовавшие, начинают и волновать. Они сеют в народе уж никак не просветительство. Они забывают, что переворот носил общенациональный характер, и отдельные группы не должны претендовать на власть. У Совета рабочих депутатов по отношению к временному правительству нет ответственности и нет «как хотите». Как можно утверждать, что власть Советов признана всей Россией? Что это еще за комиссары от Совета при министрах? Тоже мне римские трибуны. Да, рабочие составляют в России 5% населения. Да, интеллигенция выступила на революционное поприще, когда никакого пролетарского сознания еще и в помине не было. А армия так вообще пришла самая последняя. Да кроме интеллигенции никто и никогда не был готов взять власть. А теперь тычут в интеллигенцию буржуазия. Вот тут я с вами соглашусь. Старый режим никогда и не боялся революционеров, а всегда боялся гражданской конституционной демократии. Нас не ссылали на каторгу, но как же нас ненавидели! Движимые не страстью, а разумом, только мы и умели, и сумеем сегодня спокойно взвешивать обстоятельства и шагать уверенно. Нет, Гредескула это не успокаивало, он поматывал головой на беспокойной шее, хотя воротник был ему скорее широк. Но все-таки, если социалисты признали временное правительство, могли бы и не признавать, то последовательно дать ему и средства для осуществления демократической программы. Гессен, похожий на доброго чудаковатого учителя, тепло улыбнулся, прогладил большие усы. «Все мы ищем всюду врагов и так ударяем по соратникам». Революционная мысль всегда полна подозрений, основательных и неосновательных, но все же Совет — соратник правительства. Ну, а Ленин? Уже все долой. Открыто, вообще долой и правительство, и войну. Ах, Ленин еще! Ну, какая от него опасность? Ну, что он может сделать с малой кучкой сумасшедших? О-хо-хо-хо, не скажите, когда все подвижно, все центробежно. Уж ленинскую пропаганду, во всяком случае, надо запретить, как изменническую. О-хо-хо-хо, как вы меня раните! Появились и морщинки на таком уже гладко натянутом полном лице Гессена и на широкой лысине даже. И услышать это от вас... Вот это и есть крайности вашей русской воли. Вот уж тогда реакция возликует. Ну, мне ли вам напоминать, что средства нашей борьбы должны быть в уровень с величием принципов права и свободы? «Право и свобода, Иосиф Владимирович», — нервно, желчно выговаривал Гредескул, — «не до такой степени, чтобы... Ах, ах, ах!» — вполне спокойно отвечал Гессен. Вы потакаете, простите, взгляду серой обывательщины. Неужели выход в насилии? Тоска по городовому? Нет порядка, некого слушаться, никто не приказывает. Обывателю отовсюду чудятся мнимые опасности. Ему не приходит в голову, что если бы он на минуту перестал быть рабом, а стал бы гражданином, то половина бедствий сразу бы исчезла. У правительства сила моральная. Оно действует не потому, что опирается на войска, милицию или суд, а на организованное общественное мнение. Бездействие власти? Сегодня это упрек бессмысленный. Если прежде мы имели право во всем винить старое правительство, то теперь за судьбу России отвечает каждый из нас. Гессен с улыбкой искал поддержки у немо присутствующих дам. А возможно ли была бы агитация ленинцев, если бы она столкнулась с широким общественным протестом, с порывом народного негодования? А чем отвечает Ленину горожанин? Любопытные ходят и слушают, пожимая плечами, никакой попытки противодействия. Вот она, трусливая привычка рабства. В агитации Ленина повинен сам народ и само общество. Нет, Гредескул не согласился, покручивая шеей, но сгреб свои книги и повернулся идти в читальный зал. А навстречу тут быстро подошла взволнованная Мария Михайловна, хранительница, дама средних лет, задыхаясь в подпирающем воротнике. Не замечая выдающихся гостей или, напротив, даже спеша высказаться при них, прижимая к вискам кулаки в одном носовой платок. «Боже мой, что ж это делается? Что это делается?» «Что же?» — озаботился Гессен. Стала рассказывать всем. Старший сын ее, гимназист 8 класса, входит в новосозданную управу средних учебных заведений, как бы Петроградское общегимназическое правительство, по всей общественной самодеятельности. И вот они вчера узнали, что, пренебрегая их руководством и невзирая на отказ управы, младшие от 12 до 15 лет ходят, будоражит по всем гимназиям, сегодня, в среду, на занятия не идти, а массовой демонстрации к особняку Кшесинской против Ленина. И вот идет борьба за гимназические массы. Управа, снесясь со взрослыми и с Керенским, категорически запрещает идти, а младшие настаивают идти. Назначили свой сбор и, представляете, пошли. И среди них младший сын Марии Михайловны. И на что они там могут напороться? Ведь от ленинцев всего можно ждать. Да, сочувственно к матери протянул Гессен, сильно прищурился за очками. Будем надеяться, их встреча с Лениным не состоится. Хватит с Ленина своей темной аудитории, а не отравлять детей, кому опыт еще не приготовил противоядие. Уже то плохо, что у учеников появилась сама мысль о такой демонстрации. Не детское это дело — драться с большевиками или с кем бы то ни было. «Керенский и запретил», — волновалась мать, — «а они?» И очень разумное решение управы. Что может дать детям революционная улица? Одно растление. Но Гредескулу понравилась эта детская прямота. А, по-моему, это благородная мысль. Потому что вашего там нет, — тотчас возразила мать. А Гессен, подбирая черпачком нижней губы, да, чувства их можно понять. Эти дети революции охвачены пафосом революции, но их пафос импульсивный. Они бегут на Ленина, как на пожар. За эти недели они впитали столько ощущений свободы, столько политических эмоций. Им не терпится сказать и свое слово. Но у них ничего не готово, кроме «долой», а стены особняка не падут от «долой». От учебника Иловайского нельзя сразу перейти к борьбе с Лениным. Бросить учебником ему в лицо? Книжкой его не свалишь. Рано им напяливать гражданские тоги с папиных вешалок. Детям будущее, а в будущее не перескочишь, как через веревочку на уроке гимнастики. Сегодня, слышала Вера, пошел по Неве ладожский лед. Он всегда позже Невского, с перерывом и огромно белые зеленые глыбы. У мостов и на загибах реки, говорят, заторы. Сходить посмотреть. Осколок вечного величия до нас, после нас. Глава 12. Революция — это феерический красный вихрь. И кто хочет реять в нем и не сжечь крыльев, и не сломать ног, должен природно обладать умением, его не воспитаешь искусственно, виртуозно перелетать через пропасти или балансировать на тонких, гибких, возвышенных мостиках без перил. И все решает смелость, уверенность, искренность, широта души и мгновенный безошибочный порыв. И все эти качества упоительно обнаружил в себе Керенский. Его и раньше некрепко держала при себе земля, он и раньше вспархивал, но огненный ревущий столб революции взнес его и понес, и понес, и только победы, и только вершины. Завоевание революции — свобода. Но кто должен осуществить эту свободу разрешениями, амнистиями, разрезом пут? Министр юстиции. И это он. Кто призван тонко соединить бурную революционную демократию и пугливые цензовые круги и дать создаться и функционировать временному правительству? Заложник демократии в правительстве. И это он. Кто вынужден постоянно следить за этими цензовыми министрами, зорко поправлять их, а то и в нетерпении перебирать часть их власти к себе? Несравненный, единственный любимец демократии. И это он. И кто ежедневно самыми яркими словами обязан объяснять революционной России все происходящее? Вдохновенный оратор. И это он. Кто должен сдерживать Ахеронт, вспышки ярости у Совета, вспышки ненависти у матросов? Первый цветок революции. И это он. А кто должен перетряхнуть Сенат, суды, судебные уставы и воздвигнуть грозную чрезвычайную комиссию над всеми злодеями старого режима? Ясно, что он, генерал-прокурор. И ясно, что ненавистный тиран, мрачный царь, громоздившийся на трупах над раздавленной им Россией, когда он свалился с трона, скатился с высоты, в чьи руки он законно должен попасть? К генерал-прокурору. А вот это не сразу произошло. Арест царя был произведен властями военными, а министр юстиции в первые кругобезумные недели, хотя и сжигаясь потайною жаждой самому вникнуть во дворец, не находил момента полностью перенять пленного царя от Гучкова и Корнилова. А надо было. Этот нервный узел не следовало оставлять в их руках. Три первых мартовских недели были такие разрывающие и такие сложные политически, что даже не было этих нескольких часов прокатиться на автомобиле в Царское село. Когда же внимание генерал-прокурора наконец сфокусировалось и к судьбе царя, как раз к этим дням стали поступать и самые тревожные сведения. Через лакеев дворца охраняющие солдаты узнали, что комендант Коцебу засиживается у Вырубовой, притом разговаривая по-иностранному. Еще за ним замечено, что он передает письма царской семье нераспечатанными. И еще были слухи от царских слуг, что во дворце жгут бумаги. Все это вместе могло быть прямой подготовкой заговора, бегства. А Гучков мешковел, все бездеятельней, все беспомощней. Вот и наступил момент вырвать у него из рук царя. Да, Гучков и не сопротивлялся, и в одни сутки был нанесен этот удар. Ротмистр Коцебу уволен, а Керенский с доверенным демократическим юристом Коровиченко 21 марта ринулся в Царское село. И сгустил в себе всю холодную официальность и всю грозность, на какую был способен. Шофер из царского гаража повез его на одном из бывших императорских автомобилей. А надел в этот раз для усиления впечатления поношенные яловые сапоги, которые ему на днях достали из рабочих кругов, и рабочую рубаху-косоворотку. На двух других автомобилях он набрал себе свиту из делегатов. Обход дворца начал с кухни. Первую речь произнес к прислуге, что они теперь служат не царю, а народу, и должны пристально следить за узниками дворца. Затем осматривал кладовые, шкафы, подвалы, держал речь к солдатам стражи. Затем допрашивал внутреннюю прислугу о том, что из печей убирают много бумажной золы. Как он рассчитывал, за это время царской чете уже донесены доклады, и они в достаточном волнении. Странно, и сам он ощутил растущее волнение, впрочем, обычно разрешаемое его находчивостью. Вот когда, наконец, он чеканно вступит к Николаю Романову, не загороженному тысячами генералов и сановников, и укажет ему волю революции. И вот он вошел в небольшую комнату, и вокруг небольшого стола ему навстречу поднялась, как бы ежась, или ожидая, что он бросит в них бомбу, вся царская семья. И Керенский вдруг сбился со своего тона. Такой вдруг оказался не страшный этот мрачный тиран, хотя и в военном мундире, но с мягкой, растерянной улыбкой. И так растерянно и обреченно пошел навстречу генерал-прокурору, чуть приподымая руку на возможное пожатие. Среди присутствующих уже не было тех делегатов, глаз совета, при которых министр был так грозен час назад, и Керенский уверенно протянул руку царю. А та оказалась мягкая, не в жестком пожатии, а на лице царя была уступчивая улыбка с извинением, а глаза даже и в пасмурный день синие. Вопрос, ответ. Еще фраза. Присели, чуть побеседовали. Керенский зорко осматривал всех.